Евгений Решетов. Даже смерть знает мое имя. 2. Глава 1. Продолжающая стоять на четвереньках Мирослава вскинула голову и тревожно просипела. «Что это за звук? Кто-то сюда бежит?»
«Бежит. И вряд ли это мои фанаты. А ты бегать умеешь?»
«Я никогда не покажу врагу спину», — гордо выдала девушка и встала на ноги, даже не став отряхивать колени, измазанные в траве и жирной грязи.
«Ну и зря. Иногда нужно сбежать, предварительно показав врагу фигуру из трех пальцев. К тому же ты забыла, что мы не боевой отряд, а спасатели или похоронная команда. Уж как получится». Впрочем, бежать уже поздно, да и не было у нас возможности, слышишь? С других сторон тоже появился шорох лап. Нас окружили. Видимо, все-таки нас кто-то срисовал и дал сигнал, что по джунглям бродит какой-то красавчик и уверенная пятерочка по 10-бальной шкале. «И не стоит благодарить меня за комплимент», — усмехнулся я, попутно скользнув взглядом по разорванным телам, висящим на дереве. Ни у кого из них на пальцах не красовались магические перстни. Хотя при жизни кто-то из этих ребят точно был магом.
«Ратников, ты безумен. Нас ждет бой не на жизнь, а на смерть, а ты остришь», — прохрипела девушка, стерев со лба пот, слабо поблескивающий в полумраке.
«Одно другому не мешает», — проронил я, втянув сквозь зубы теплый влажный воздух и приказал Синевской. «Встань около дерева с гирляндой из останков людей. Оно будет прикрывать наши спины».
Красотка поморщилась, но выполнила мой приказ. Я тоже подошел к дереву, где значительно сильнее пахло кровью, смертью и разложением. Эти запахи пробирались в ноздри и неприятно щекотали их. А уши в это же время щекотал шорох множества лап. Демоны быстро приближались, продираясь сквозь кусты и задевая нижние ветки деревьев. «Используй только защиту от физических атак и попусту не трать ману», — проинструктировал я девушку, накинув на себя защитную магоформу ранга. Она окутала меня плотным серым туманом.
«Сама знаю»,
— буркнула Синевская, накрыв себя бледно-зеленой защитой В-ранга. На больше она оказалась неспособна, поскольку ее ранг как раз и был В.
«Приготовься. Сейчас полезут», — сдавленно выдал я, нахмурив брови.
Мое сердце застучало чуть быстрее, а по венам шустро понесся адреналин. И только время, казалось, замедлило свой бег, чтобы хорошенечко рассмотреть выметнувшихся на поляну существ, покрытых зеленой склизкой чешуей. Они походили на шести лапах крокодилов с загнутыми рогами и острейшими клыками, с которых капала слюна. Их желтые глаза горели голодным огнем, костяные спинные гребни были рассерженно подняты, а из пасти вылетало пробирающее до костей шипение, ввинчивающееся в уши, словно ржавый, тупой штопор. Мирослава в первый миг даже остолбенела, раззявив ротик. А вот я не дремал и сразу же зашел с козырей. Вызвал магоформу Оранга. Она имела вполне мирное название «Круг на воде». Да и выглядела довольно мирно. Меня и стоящую рядом со мной девушку окружило безжизненно серое туманное кольцо, касающееся земли. В высоту она имела всего полметра, в ширину сантиметров 100. Буквально через мгновение магия волной рванула во все стороны, заставляя гнить все, что было на ее пути. Трава превращалась в труху, кусты осыпались тленом. Крокодилы же с пронзительным шипением переходили в иное агрегатное состояние. Они превращались в лужи слизи, растекающиеся по жирной влажной почве. Моя магия срубила даже громадное дерево с развешанными на нем трупами людей. Оно, как я и рассчитывал, с грохотом завалилось на бок, не задев ни меня, ни Синевскую. При этом громоподобное падение дерева заставило Мирославу вскрикнуть и прийти в себя. И она очень вовремя включилась в битву. Ведь крокодилов оставалось еще очень много. К сожалению, магоформа «Круг на воде» имела очень ограниченную площадь действия, поэтому погибли лишь те твари, что были на поляне. А те, что не успели выскочить из джунглей, не пострадали. И сейчас они шевелящимся ковром ринулись на нас. К счастью, крокодилы атаковали наш дуэт лишь с трех сторон, поскольку упавшее дерево продолжало защищать нас со спины. Ствол в диаметре был 3 метра и служил для твари непроходимым препятствием, поскольку они не умели лазать.
«Мирослава, следи за маной!» — снова напомнил я, швыряясь в приближающихся твари низкоранговыми магоформами.
Они уничтожали крокодилов так же хорошо, как и круг на воде. Последний, к слову, сейчас встал на откат, составляющий аж 128 секунд.
«Знаю!»
— выдохнула девушка, угодив в ближайшее существо зеленым сгустком магии. Крокодил резко обмер и перестал подавать признаки жизни. Его глаза потухли быстрее, чем я выпустил пару бумерангов, ринувшихся собирать души погибших. Остановило его сердце, полюбопытствовал я, попутно глянув на многочисленных кровожадных тварей, лезущих из джунглей. Сколько же их? Не удивлюсь, если узнаю, что за стеной деревьев притаился завод по производству этих существ.
Да, остановило. Я калечу лучше, чем лечу.
Криво улыбнулась девушка и подтвердила свои слова, завалив еще одного крокодила. Он перед смертью судорожно выгнулся, будто ему в спину воткнули гигантское копье, а потом подрыгал лапами и сдох, испустив жалобное шипение. Однако ни меня, ни Синявскую не разжалобишь. Я продолжил методично истреблять существ, а их поток наконец-то начал иссякать. Уже через пару минут голова последнего крокодила сгнила, и он рухнул в грязь, присоединившись к трупам тех, кто валялся на поляне. Земля оказалась буквально усеяна чешуйчатыми телами и их фрагментами. Лужи крови блестели тут и там, а воздух поработило настоящее зловоние, порожденное моей магией, специализирующейся на гниении. «Уходим. Теперь демоны точно знают, что мы тут». Бросил я позеленевшей Мирославе, старающейся дышать лишь ртом, да и то через раз. «Быстрее!» Я схватил ее за руку и потащил за собой, оскальзываясь на влажной почве, покрытой кровью крокодилов. Аким же полетел вперед разведывать путь.
«Куда мы идем?»
— наконец требовательно проговорила Синявская, отмахиваясь свободной рукой от веток, лезущих в глаза.
«И отпусти уже меня! Я не маленькая девочка, могу и сама идти!»
«Куда мы идем?» — повторил я, отпустив потную ладошку красотки. «Думаю, нам следует осмотреть старые пни. Если там не будет выживших, то просто уйдем отсюда».
«Боюсь, что мало кто выжил», — помрачнела Мирослава, двигаясь за мной по грязи, засасывающей ботинки. «Эти джунгли кишат демонами».
«Я тебя разочарую. Демонов тут, конечно, хоть одним местом жуй, но все-таки они сидят не под каждым кустом», — проговорил я и нашел взглядом Акима, показывающего путь к деревне.
«Откуда ты знаешь?»
«Чутье», — усмехнулся я, отодвинул лиану и увидел облепленный зеленью указатель, гласящий, что вот-вот появится славная деревенька Старые Пни. Красотка тоже заметила указатель и удивилась.
«Ратников, как ты нас так быстро вывел на нужный путь? Я думала, что мы будем плутать тут минимум час».
«И снова чутье, только уже географическое», — проговорил я, облизал влажные губы и провел рукой по мокрым волосам, слипшимся в подобие игл дикобраза.
«Я не дура, Ратников», — сдавленно проронила девушка, сощурив разноцветные глаза, поблескивающие в полумраке. «Не может быть у человека такого чутья. Ты будто уже бывал в подобных местах и знаешь, что тут происходит».
«И где я мог посетить такой чудный дендрарий?» — вопросительно изогнул я бровь, прибавив шагу.
«Не знаю. До Чернявской не доходили слухи о таких джунглях, выросших на ровном месте. Но, видимо, скоро дойдут. Не у нас же одних появилось такое говно».
Я промолчал и прижал палец к губам, показывая, что сейчас говорить опасно. Ведь мы приблизились к деревне. Между деревьями уже виднелся просвет, а ноздрей касалась вонь стухшей воды. Мирослава понятливо кивнула и замолчала, после чего мы, крадучись, двинулись к просвету. И вскоре наш дуэт увидел старые пни. Может, раньше деревня и напоминала уютное местечко с веселыми коровами и такими же веселыми грудастыми селянками. Но сейчас старые пни были столь же очаровательны, как гниющий на солнце труп, полный червей.
Высокий бревенчатый частокол оказался местами разломан, ворота валялись в грязи, подвесной мост был частично разрушен, а окружающий поселение ров мог похвастаться мутной водой, издающей сильное зловоние. При этом джунгли зеленой крышей нависали над деревней, и только редкие лучики солнца, словно золотые клинки, пронзали это царство полумрака.
«Ратников»,
— тихонько выдохнула девушка, навострив ушки.
«Кажется, в глубине деревни идет бой. Слышишь? Крики, револьверные выстрелы и тявканье гончих».
«Слышу. Но давай не будем поступать, как тупые герои. Мы не рванем в деревню через парадный вход, а поищем, где бы нам незаметно перебраться через частокол. За мной и по сторонам смотри. Особенно присматривайся к лианам и верхним ярусам. По ним могут скакать пауки».
«Опять чутье?»
— скривилась Синявская, двинувшись за мной сквозь джунгли, опоясывающие порой булькающий ров. «Да, все, списывай на него», — прошептал я и снова показал девушке, что ей стоит захлопнуть ротик и замолчать. Красотка опять подчинилась, не став высказывать свое фи. Она прекрасно понимала, что в такой ситуации лучше вести себя потише. Поэтому дальше мы пошли в молчании, внимательно поглядывая на частокол. И буквально через 5 минут мы нашли подходящее место. Мне даже не понадобилась помощь Акима, отвечающего за разведку. 3 бревна из частокола упали так удачно, что образовали своеобразный мостик через ров. «Отлично, тут и переберемся на ту сторону», — прошептал я и с опаской двинулся по шатающимся бревнам, расставив руки в стороны для лучшего баланса. Девушка пошла за мной, косясь на воду. А та вдруг преподнесла сюрприз. Откуда-то из зеленых глубин всплыло раздувшееся голое тело с разъявленным ртом и мутными глазами, затянутыми голубой пленкой. Мирослава чуть не вскрикнула от неожиданности. Благо, она вовремя закрыла рот ладошкой. Правда, из-за этого она чуть не сверзилась с бревна, но я вовремя развернулся и схватил ее за талию, не дав упасть. «Ты чего так реагируешь? Это кто-то из твоих знакомых?»
«Нет»,
— судорожно выдохнула красотка. «Тогда чего ты так глаза таращишь? Пошли, нам некогда трупы разглядывать. Если хочешь, потом выловим его и посмотрим».
«Ратников, ты какой-то монстр», — зло процедила девчонка,
когда мы продолжили наш путь по импровизированному мосту. «Безумец, монстр, ты меня сегодня забросала комплиментами», — саркастично сказал я, соскочил с бревна и пробрался в деревню через брешь в частоколе. Передо мной выстроились бревенчатые дома с выбитыми окнами и стенами, покрытыми густым мхом. Заборы были повалены, а огороды заросли высокой травой.
«Люди будто бы очень давно покинули это место, оставив его на растерзание джунглям», — тихонько подметила девушка, хмуря бровки.
«Ага. Пошли дальше». Мы с Синявской двинулись через траву к дороге, ориентируясь на звуки боя. Кажется, он шел где-то на соседней улице.
«Наверняка все демоны там, где битва», — просипела красотка, тихонько позвякивая кольчугой.
«Возможно, но нам все же стоит соблюдать осторожность», — проговорил я и продолжил путь.